Viva. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Выйдут ли белорусские оппозиционеры на свободу? Сегодня истекает двухмесячный срок их ареста. Самара требует вернуть ей разницу во времени с Москвой, и в Ульяновской области открывают памятник императору Александру II. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня заканчивается двухмесячный срок предварительного расследования по делу об организации массовых беспорядков в день выборов президента Белоруссии. После этого должно быть принято решение либо о продлении срока, либо о завершении дела. В организации или участии в несанкционированной акции 19 декабря прошлого года обвиняется более 40 представителей оппозиции, включая кандидатов в президенты. Один из них, Василий Парфенков, активист избирательного штаба Владимира Никляева, на этой неделе уже приговорен к 4 годам лишения свободы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Адвокаты фигурантов по делу 19 декабря в ожидании решения следователей. В соответствии с белорусским законодательством, по истечении 2 месяца с момента ареста должны быть объявлены не только сроки расследования, но и мера пресечения для обвиняемых. Следователь должен решить, продлевать срок их нахождения за решеткой или же направить дело в суд. Тем не менее, адвокаты уверены, большинству подзащитных срок следствия будет продлен, ведь юристы даже не начали знакомиться с материалами дела. Пока что приговор оглашен в отношении лишь одного оппозиционера, активиста компании «Говори правду» Василия Парфенкова. 27-летний член команды экс-кандидатов президента Владимира Никляева приговорен судом Фрунзенского района Минска к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить почти $5000 за поврежденное имущество дома правительства, мол, бил окна и двери здания. Андрей Дмитриев, руководитель избирательного штаба Никляева, также среди обвиняемых по делу о массовых беспорядках. Удерживался в изоляторе КГБ, впоследствии был отпущен под подписку о невыезде. Первый приговор комментирует так.
Сказали, в принципе, звычайные речи.
Говорили, в принципе, об обычных вещах. Но весь ужас как раз в том, что за обычные вещи таким образом наказывают. Да, он был активистом нашей компании. Да, он собирал подписи за Владимира Никляева. Да, он участвовал в каких-то акциях. Но за это не получают 4 года строгого режима. Что касается разбивания стекол, а это является основным обвинением, то даже это можно квалифицировать не как массовые беспорядки, а как хулиганство. И тогда это будет совсем другая статья и абсолютно другой приговор.
И тогда это так само, инший артикул, инший присуд.
Теперь своей участи ожидают еще 40 активистов оппозиции, обвиненных в организации массовой акции протеста, а также 50 из числа подозреваемых. Среди них и Ирина Халиб, популярная журналистка, корреспондент «Новой газеты», лауреат российской премии «Золотое перо». На церемонию вручения попасть, правда, не удалось. Вместе с мужем, экс-кандидатом президента Андреем Санниковым, она была задержана 19 декабря, 1.5 месяца удерживалась в СИЗО КГБ, после чего была переведена под домашний арест с охраной. Отец Ирины, режиссер-кинодокументалист Владимир Халиб, особых иллюзий относительно будущего дочери и других фигурантов дела не питает.
Теперь зрозуміло, чего можно чекать от наступных процессов.
Сейчас понятно, чего можно ожидать от следующих процессов. Все они пойдут по сценарию, подготовленному заранее. Никаких доказательств в отношении кого бы то ни было нет. И даже Парфенков, которого сделали чуть ли не матерым преступником, на самом деле достоин разве что штрафа. Но власти хотят сделать образцово-показательный процесс в духе 1937 года. Когда судили за разного рода сговоры. Старый опыт хорошо срабатывает в такого рода системах.
Старый досвид, и он добро пацует в таких системах.
Тем временем складывается критическая ситуация в отношении адвокатов, защищающих участников событий 19 декабря. Министерство юстиции приняло постановление о лишении лицензии 4 адвокатов Минской городской коллегии – Олега и Татьяны Агеевых, Владимира Толстика и Тамары Гараевой. Претензии высказывались и в адрес других адвокатов, которые защищают бывших кандидатов в президенты и членов их команд. Юрист Гарри Погоняйло говорит, что ведомству впору было бы заняться другими делами. Например, навести порядок в процессе доступа к подзащитным. Большинство адвокатов не видели своих клиентов с прошлого года. Но на деле происходит отлучение от профессии по политическим признакам.
Процедуры и решения об изъятии лицензии у адвокатов неправомерные. Даже если были какие-то допущенные отступления от норм профессиональной этики, если были обстоятельства, которые побудили адвокатов отказаться от ведения степени защиты, заслуживающие внимания, это, например, давление со стороны следствия, какое-то неправильное поведение со стороны родственников. Все они должны были быть выслушаны, должны быть заслушаны обязательно объяснения адвокатов. По крайней мере, можно было обойтись дисциплинарными взысканиями, не связанными с лишением адвокатской лицензии. Это, по существу, отлучение от профессии.
22 февраля перед белорусским правосудием предстанут граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. Их будут судить по той же статье Уголовного кодекса, что и Василия Парфенкова – участие в массовых беспорядках. МВД Белоруссии уже заявило о том, что у следствия имеется видеозапись с доказательством вины задержанных россиян. Все попытки российских дипломатов добиться освобождения соотечественников ни к чему не привели, после чего последовали довольно жесткие заявления в адрес белорусских властей. Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных считает, что попытка России повлиять на объективный ход расследования ни к чему не приведет.
По нашему мнению, выступление Министерства внутренних дел Белоруссии как раз и является ответом на неоднократные заявления посольства по данной теме, которые, в общем-то, потом само же посольство и охарактеризовало как сомнительную публичную полемику.
Однако советник посольства России в Белоруссии Вадим Гусев уверен, что появившееся до суда заявление белорусской стороны о причастности Бреуса и Гапонова к погромам в день президентских выборов являются нарушением, прежде всего, принципа презумпции невиновности.
Мы в своем заявлении в отношении высказываний представителей МВД сказали о том, что является некорректным поднимать сейчас вопрос в связи с Бреусом и Гапоновым о том, что все россияне тут нагнетают криминогенную обстановку. И по этому вот вопросу мы не собираемся втягиваться в эту публичную полемику, потому что если мы приведем цифры, они будут, во-первых, не в пользу белорусской стороны, а во-вторых, мы не считаем справедливым связывать эти два совершенно разных вопроса. Но это то же самое, что вырывать из контекста слова.
Судебный конвейер в отношении демократических активистов, обвиняемых в организации массовых беспорядков, только набирает обороты. Напомним, около 700 человек были задержаны и приговорены к административным арестам на срок от 10 до 15 суток в ходе митинга оппозиции 19 декабря 2010 года. Более 40 человек обвиняются в попытке захвата власти. Многие проходят в качестве подозреваемых. За решеткой вот уже 2 месяца удерживаются экс-кандидаты в президенты Андрей Санников, Николай Статкевич, Алексей Михалевич. Под домашний арест переведен Владимир Некляев. Под подписками о невыезде находятся Виталий Рымашевский, Григорий Костусев и Дмитрий Ус. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. На Камчатке ФСБ России и транспортная прокуратура ведут расследование обстоятельств исчезновения 10 февраля траулера «Аметист» в Охотском море. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. Выборы намечены на 3 апреля.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Популярный блогер собрал почти 10 тысяч доказательств против «Единой России», а президент Медведев предложил стократные штрафы за взятки. Об этом на уходящей неделе говорили в сетевых дневниках. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
«Единая Россия. Партия жуликов и воров». На этот запрос в Яндексе можно найти 142 тысячи ответов. В этом пришлось убедиться известному блогеру Алексею Навальному, которого в прямом эфире одной из радиостанций спросили об отношении к собственной «Единой России». Алексей отношение высказал ровно теми словами, которые вы только что слышали. Высказал и забыл об этом, но ненадолго. В дело вступил коллега Навального, в смысле тоже юрист, адвокат Шата Гаргадзе. В своем блоге Гаргадзе написал следующее, цитирую. Ко мне обратились рядовые граждане, не публичные, неизвестные и не чиновники, но состоящие в партии «Единая Россия», с просьбой дать правовое заключение словам Алексея Навального о партии. «Они обычные люди», — пишет Шата Гаргадзе, — «получающие среднюю зарплату, воспитывающие детей, живущие в стране, которую любят. И им неприятно, когда на всю страну их, лишь за то, что они вступили в партию «Единая Россия», обвиняют в эфире радиостанции, называя ворами и жуликами. И поэтому у них есть желание подать на него в суд», уверен Шата Гаргадзе, и продолжает: «В настоящее время мною готовится правовой анализ высказывания Алексея Навального, и я буду защищать доброе имя тех людей, которые ко мне обратились за помощью, в случае, если они примут решение защищать свое доброе имя в суде. Обычных, никому неизвестных, не чиновников и не политиков, просто членов партии, которых оскорбило заявление Алексея Навального». Конец цитаты. Просто членов партии на горизонте пока не появилось. Кроме того, блогеры, читатели Алексея Навального, вспомнили, что в многочисленных судебных баталиях с, допустим, Сергеем Доренко в бытность того телеведущим доказано, в прямом эфире можно говорить очень и очень многое. Такого, по сравнению с чем жулики и воры звучат вполне невинно. Но не надо быть блогером, чтобы понимать, российское законодательство в умелых руках имеет много гитик. Так, в минувшем году спикер Госдумы Борис Грызлов назвал редакцию газеты «Ведомости» никем иным, как пособниками террористов, и ничем за это не поплатился. Суд, куда подали журналисты, решил, что Грызлов не обвинил их бездоказательно, а вынес оценочное суждение. Всего лишь. Вспомнив этот юридический прецедент, Алексей Навальный попросил своих читателей, цитирую: «Первое. Представитель Путина принес на суд статьи из Википедии и всяких разных интернет-сайтов. Но я чем хуже? Я попрошу приобщить к материалам дела комментарии к этому посту. Поэтому не могли бы вы все оставить в комментариях пару слов на тему «Мое отношение к партии «Единая Россия» и чем я считаю партию «Единая Россия»?» И второе, пишет Алексей Навальный: «Я решил провести опрос с целью выяснить отношение, так сказать, народных интернет-масс, тоже рядовые граждане, между прочим, к «Единой России». Вдруг я жестоко ошибаюсь и нахожусь в меньшинстве. Для хорошей репрезентативности хотелось бы, чтобы в опросе приняло участие не менее 10 тысяч человек». Конец цитаты. За три дня набралось уже более 9 тысяч комментариев. Варианты разные, многие непечатные. В комментариях также стали подсчитывать, сколько тысяч страниц насчитывают другие контексты упоминания «Единой России». Цифры страшны, контексты не уступают. «Единая Россия – партия педофилов». Именно этот запрос в поисковой системе Яндекс приносит 260 тысяч ответов, что почти в два раза больше, чем про жуликов и воров. Уходящая неделя, по идее, должна была нанести сокрушительный удар по такому важному подразделению жуликов и воров, как взяточники. Во всяком случае, именно так было задумано Дмитрием Медведевым. Российский президент предложил узаконить значительное увеличение штрафов за мздоимство и коммерческий подкуп. Сумма взятки, согласно президентским поправкам законодательства, может превышать, собственно, взятку в 100 раз. Блогер Моссарт предсказывает дальнейшее развитие событий.
Медведев внес в Госдуму законопроект о 100-кратном штрафе за взятку. Замечательно. А через неделю внесет законопроект о личном банкротстве. И, вуаля, можно будет брать без всякой опаски.
Юрист Анна Козырева в своем блоге провела экспертизу медведевских антикоррупционных инициатив. И не сказать, чтобы осталась ими довольна. В частности, Козырева пишет:
«Лично я считаю, что полезнее было бы ратифицировать те статьи из Конвенции ООН против коррупции, которые Россия не ратифицировала и ратифицировать пока не собирается. Напомню, что из Конвенции ООН российский парламент по поручению свыше при ратификации выкинул целых 4 статьи, где речь идет именно об ответственности за незаконное обогащение. Так, в статье 20 Конвенции ООН сказано, что если у публичного должностного лица активы превышают законные доходы, и это лицо не может дать обоснований этому, то такое должностное лицо подлежит наказанию, как коррупционер. А главное, закон не будет исполняться, как и многие другие».
Более того, Анна Козырева подчеркнула, стократный размер применяется далеко не ко всем взяткам. Есть градации, кому давать, сколько, при каких условиях. Увидев это, остроумные блогеры в кратчайший срок изобрели программу под названием «Калькулятор взяток». За 5 часов всего ничего. Создатели пишут: «Собственно, рассказывать о программе особенно нечего, все и так понятно. Выставляем нужные нам параметры, вводим сумму взятки, которую вы хотите отдать, и смотрим, что за это будет». Ссылку на данный калькулятор можно найти на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, раздел «Обзор блогов». Вдруг кому?
А Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Сегодня в полдень в Самаре начался общегородской митинг против перехода региона в московский часовой пояс. Почему самарцы выступают против московского времени, в репортаже Сергея Хазова.
С 29 марта прошлого года в Самарской области действует московское время. Переход в московский часовой пояс самарцы восприняли без должного энтузиазма. Многие жители губернии помнят, что в регионе уже проходил эксперимент по переводу на московское время с февраля 1991 года. Однако тогда Самара жила по московскому времени 9 месяцев. Уже в октябре 1991 года власти вернули региону местное время, признав, что переход в московский часовой пояс вызвал недовольство самарцев и привел к перерасходу электроэнергии, рассказывает лидер общественного движения «За самарское время» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Об этом уже говорилось, когда принималось решение о переходе в московский часовой пояс в марте 2010 года. Это было проигнорировано. Власть наступала на одни и те же грабли и делала это умышленно. Пикантная ситуация заключалась в том, что докладчиком по вопросу о переходе в московский часовой пояс был Габибулла Рабаданович Хасаев, министр экономического развития Самарской области, который работает на различных должностях в правительстве области очень давно, с начала 90-х годов. И тогда, когда было принято решение о возвращении обратно в Самарский часовой пояс в 91-м году, он же курировал эту тему.
Парламентарии дружно проголосовали за переход региона в Московский часовой пояс. Депутат Михаил Матвеев продолжает.
6 человек проголосовало против, включая меня. В основном это были депутаты фракции КПРФ. Остальные все проголосовали за. Из 50 депутатов решение было принято 27 голосами. Единая Россия не является группой людей, которые имеют какое-то собственное мнение. Это просто определенная часть механизма по реализации решений. Поэтому многие в кулуарах депутаты единороссы признавались о том, что они видят все-таки некую абсурдность, противоречие законам природы. Но там не принято обсуждать указания, которые спущены сверху, тем более, что это была идея молодого президента Дмитрия Медведева. Сегодня предпринимаются энергичные попытки со стороны власти сбить протестную активность. Власть опасается.
Каждое воскресенье в Самаре проводятся пикеты за возвращение местного времени. На сайте Girus.ru под петицией об отмене московского времени подписалось более 15 тысяч человек. Переход на московское время имеет и культурологический аспект, напоминает культуролог Валерий Павлюкевич.
Все мы выросли, как говорится, на местном времени. Это наша историческая память. Я вот помню, даже будучи подростком, мы уезжали на ту сторону Волги, там играя в футбол, здесь, как говорится, в районе Рождественна, делали так называемые солнечные часы. И они четко соответствовали тому времени, которое, в общем-то, было на самом деле. У нас часов даже не было. Мы были небогаты, и часов не было. И мы ориентировались, чтобы успеть, как говорится, на теплоход отправиться обратно в освояси домой. И это тоже, в общем-то, память, это то, что уже в себе. А для самарца самарское время – это способ самовыражения. Причем способ очень оригинальный и такой, я бы сказал, колоритный метод. Это выражает, что это наше, как говорит, пасконное самарское. Как бы дистанцироваться от Москвы, не отказываться от нее, а быть, как говорится, самодостаточно, без столицы.
Самарцы недовольны московским временем и на митинге 19 февраля будут требовать возврата самарского времени, говорит активист движения «За самарское время» Андрей Осташкин.
Часть населения возмущена, во-первых, тем, что без их согласия произвели вот такой своеобразный эксперимент над ними, и, конечно, они будут требовать возврата нормального для них положения дел. В ситуации, когда многое меняется, когда модернизация поставлена во главу угла, и мы все, конечно, изначально надеемся, что перемены будут приводить к лучшему, получать вместо перемен к лучшему вот такую вот ерунду, простите меня, и просто выбивать из привычной колеи, вот этим, мне кажется, это неправильно. Вот в этой войне между Лилипутией и Блефуску все-таки именно вот этот указ со стороны власти, который, в общем, живет за счет нас, он, конечно, ошибочный. Как говорил Достоевский, слезинка хотя бы одного ребенка имеет принципиальное решение. Подобные отзывы от людей, что вот больной ребенок, он плохо реагирует на любые перемены. И вот этот больной ребенок для меня является, пожалуй, самым главным фактором и самым главным доводом к тому, что не нужно было никуда ничего переводить. Давайте решать важные вопросы. Световой день имеет большое значение. И когда ГИБДД в своих отчетах высказался о том, что темное время суток, увеличение темного времени суток сказалось на увеличении дорожно-транспортных происшествий, то это тоже фактор, знаете. это жизни людей.
Этой весной Самарская область вместе со всей Россией в последний раз переведет часы на летнее время. Переводить стрелки на зимнее время россияне уже не будут. Решение об отмене сезонного перевода часов принял в начале февраля президент России Дмитрий Медведев. По мнению экспертов, это решение президента автоматически решит все вопросы по возвращению Самаре самарского часового пояса. Ведь после отмены перевода часов на зимнее время самарцам вернут украденный после перехода на московское время 1 час времени. Сергей Хазов для радио «Свобода». Свобода, Самара.
Многострадальный литературный дом в Петербурге на Невском проспекте, который продолжает разрушать в эти дни, похоже, стал камнем преткновения в диалоге градозащитников и Смольного. Не сумев найти общий язык с чиновниками, градозащитники подают в суд. С подробностями Виктор Резенков.
Продолжающийся скандал вокруг литературного дома, расположенного на Невском проспекте, похоже, вносит очередные коррективы и весьма существенные в диалог градозащитников с чиновниками Смольного. После многочисленных попыток прекратить разрушение этого памятника истории, задержания гражданских активистов, драк с представителями строительной компании, терпение у градозащитников иссякло, и они 18 февраля подали в суд заявление о признании незаконным заключение госэкспертизы и разрешение на строительство по адресу Невский 68. Это стало одним из центральных событий минувшей недели. Претензий у градозащитников множество, но главное, по мнению руководителя Центра ИКОМ Александра Карпова, это решение обратиться в суд позволит градозащитникам предоставить Смольному эти претензии четко аргументированными.
Мы никогда не исключали такой возможности и необходимости решения этого вопроса через суд. В том числе просто потому, чтобы облегчить застройщику принятие правильного решения. Если разрешение на строительство и заключение госэкспертизы, которые мы оспариваем, будут признаны несоответствующими законодательству, то, так сказать, ну, ситуация войдет просто в правовые рамки, и все будет ясно, просто и понятно. Второй момент в этой во всей истории. Нам нужно показать и доказать юридически, что та трактовка законодательства, которую использует служба строительного надзора и экспертизы, она произвольная и противозаконная.
Нет ли оснований считать, что с подачей на чиновников Смольного в суд наступит конец диалогу с ними градозащитников?
Мне кажется, что это две части диалога вполне цивилизованного. С одной стороны, урегулировать какие-то спорные вопросы, путем договоренности, а с другой стороны, там, где не виден консенсус, пытаться решить через, ну, некий, так сказать, там, арбитраж, да, через взвешивание аргументов в суде. Мне кажется, это такая нормальная вполне форма диалога.
С мнением Александра Карпова согласны руководитель движения «Живой город» Юлия Минутина.
На данный момент мы не утверждаем однозначно, что поданный иск обязательно поводом для прекращения диалога с властью, потому что на самом деле это, так сказать, один из этапов диалога. И дальше, в зависимости от того, как власть отреагирует на это, будут ли сделаны какие-то выводы, это будет влиять на дальнейшее развитие взаимоотношений.
Ближайшая встреча с градозащитниками в Смольном намечена на конец февраля. Именно там и определится, наступил ли конец диалогу или нет. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:30. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Но прежде на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В республике также продолжаются поиски неизвестных, напавших в пятницу вечером на микроавтобус с московскими туристами. Погибли 3 человека, 2 получили ранения. На Камчатке ФСБ России и транспортная прокуратура ведут расследование обстоятельств исчезновения 10 февраля траулера «Аметист» в Охотском море. За прошедшую неделю спасателями обследовано свыше 140 тысяч квадратных километров акватории Охотского моря. Ни судно, ни следы его крушения не обнаружены. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. Среди них представитель коммунистов и 4 самовыдвиженца, в том числе председатель экологического союза и лидер Союза мусульман Казахстана. Действующий глава государства Нурсултан Назарбаев уже зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах, намеченных на 3 апреля. Крупнейшая оппозиционная сила Бахрейна отвергла предложение короля Хамада Аль-Халифы начать общенациональный диалог для урегулирования острого политического кризиса в стране. Накануне в столкновении в Бахрейне, по последним данным, были ранены около 60 человек. До 84 возросло число погибших при массовых волнениях, начавшихся несколько дней назад в Ливии. Таковы новые данные правозащитной организации Human Rights Watch. Сомалийские пираты в Индийском океане захватили яхту с 4 гражданами США на борту. Об этом сообщила организация Катера. По данным организации, нападение произошло у берегов Омана. Оппозиция в Иране призвала своих сторонников провести в воскресенье в Тегеране и других городах массовые акции протеста.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Бельгия установила мировой рекорд новейшей истории по продолжительности правительственного кризиса. Политики не могут сформировать правительство в течение уже 8 с лишним месяцев. Как и кто сформирует, наконец, федеральный кабинет министров? Напомню, согласно Конституции, Бельгийское королевство – федерация, образованная 3 регионами и 3 языковыми сообществами. О причинах и обстоятельствах кризиса рассказывает из Брюсселя Виктор Анучко.
В минувшую среду Бельгия побила мировой рекорд по продолжительности политического кризиса, принадлежавший ранее Ираку. И в эту субботу страна живет уже 251-й день без полномочного правительства. Управленческие функции продолжает выполнять временный кабинет, министры которого подали в отставку еще весной прошлого года. Исполняющий обязанности премьер-министра Ив Летерм озабочен текущими делами государства.
Полномочное или неполномочное правительство, обязательства Бельгии надо выполнять, чем мы сейчас и заняты.
Пресса уже пишет о вероятности очередных, внеочередных парламентских выборов. Предыдущие, состоявшиеся 13 июня прошлого года, тоже были внеочередными. В конце апреля 2010 года король бельгийцев Альберт II принял отставку правительства Ива Летерма. Ее причиной стал тупик переговорного процесса между нидерландскоязычными и франкоязычными политическими партиями по вопросу о разделении спорного двуязычного избирательного округа Брюссель-Халле-Вильворде. В те дни партия «Фламандские либералы и демократы» выдвинула правительству ультиматум, требуя разрешить затянувшийся спор в считанные дни и угрожая выходом из правительства. Попытки короля привести стороны к компромиссу успеха не имели. Все закончилось отставкой правительства и внеочередными выборами, безусловным победителем которых стала нидерландскоязычная националистическая партия «Новый фламандский альянс» во главе с Бартом де Вейфером. И тогда тупик сменился лабиринтом с несколькими тупиками. К проблеме избирательного округа добавились спорные проблемы финансирования Брюсселя и раздел компетенции между федеральным центром и субъектами федерации. Прошедшие в парламент по пропорциональной избирательной системе партии не имеют абсолютного большинства и не могут прийти к компромиссу по реформированию федерального государства. В день победы над Ираком, как шутили бельгийцы, в 249-й рекордный кризисный день, журналисты атаковали депутатов федерального парламента с вопросом, поведут они или нет страну к новым досрочным выборам. И тут выяснилось, что если сейчас и есть что-то общее у бельгийских политических сил, то это нежелание выборов.
Все политические партии согласны только по одному пункту – не проводить досрочных выборов,
сказал депутат Палаты представителей от нового фламандского альянса Зигфрид Браке. Похожие настроения превалируют и с обеих сторон лингвистической границы Бельгии. По мнению главного редактора франкоязычной газеты «Либр Бельжик» Франсиса Ван де Вестина, новые внеочередные выборы маловероятны.
Я не представляю, как большинство депутатов могут хладнокровно распустить палату представителей и заняться организацией выборов, о которых каждый знает, что из них почти все партии выйдут проигравшими, за исключением нового фламандского альянса.
Обозреватель фламандской газеты «Морган» Стевен Самейн не видит смысла в досрочных выборах.
Я думаю, что значительная часть фламандской общественности, как, впрочем, и франкофонная сторона, сыта всем этим по горло. Да и что могут решить эти выборы?
В эти дни много говорили и писали о том, что страна продолжает жить благополучно и в условиях политического кризиса. По данным Бельгийского национального банка за 2010 год, экономический рост составил 2%, что является одним из лучших показателей в зоне евро. Рост обусловлен восстановлением экспорта. Быстро восстанавливается и внутренний спрос. Бельгия по многим показателям опережает другие страны еврозоны. И банковские эксперты подчеркивали, что для международных партнеров важно, чтобы Бельгия оставалась конкурентоспособной и привлекательной привлекательной для инвестиций, а это, мол, позволяет забыть о правительственном кризисе. У экономического эксперта Кристофа де Квеля на этот счет иной взгляд.
В Бельгии люди привыкли к политическим кризисам, и когда налицо благополучная экономическая среда, они не очень обеспокоены ситуацией на рынках. Но досрочные выборы могут стать для них конкретным доказательством, что ситуация куда более серьезная, чем им казалось, и что все это может иметь печальные последствия, например, для рефинансирования бельгийского долга на рынках.
Бельгийская студенческая молодежь как во Фландрии, так и во франкоязычной части страны не пожелала мириться с политическим тупиком и призвала политиков к чувству ответственности. В минувший четверг в нескольких городах Фландрии и Валонии, а также в федеральной столице Брюсселе, студенты со свойственным бельгийцам особым юмором провели акцию против национализма и сепаратизма, которую назвали «Революцией картошки фри». Они поглощали жареный картофель и скандировали лозунги против национализма и за скорейшее прекращение правительственного кризиса.
Мы хотим сказать нашим политикам, ну хорошо, мы согласны, что трудно сформировать правительство, но прекратите заявлять, что это из-за того, что мы, франкофоны и фламандцы, не хотим жить вместе, потому что это ложь.
Заявил в ходе потешной революции один из ее организаторов Жан-Габриэль Вермеер. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Помогут ли реформы в науке остановить утечку мозгов из России и повысить конкурентоспособность российской науки? Об этом заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук Константин Северинов и научный сотрудник Физического института Академии наук имени Лебедева Евгений Онищенко. В программе «Третий сектор» в эту субботу, 19 февраля, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Конституционный суд России подтвердил право любого акционера того или иного бизнеса знакомиться с его документами. Таким образом, суд фактически указал на незаконность действий государственных компаний «Роснефти» и «Транснефть» в споре с Алексеем Навальным, одним из миноритарных их совладельцев. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Иван Трифилов, но прежде о других новостях.
Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2010 году, по предварительным данным, составили от 12 до 14 миллиардов долларов, сообщил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Для сравнения, по итогам 2009 года в экономику страны поступило около 16 миллиардов долларов прямых инвестиций из-за рубежа, примерно на 40% меньше, чем в 2008. Общий объем экономики России в январе увеличился на 4,3% к уровню такого же месяца 2010 года, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно прогнозу правительства, по итогам 2011 года рост ВВП страны составит 4,2% против 4% годом ранее. Правительство России завершило размещение на финансовом рынке 10% акций банка ВТБ, второго по величине банка в России, сократив тем самым долю государства в его уставном капитале до 75,5%. Общий объем размещения составил почти 96 миллиардов рублей или примерно 3 миллиарда 300 миллионов долларов в пересчете. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в январе увеличилась почти на 6% до 5 миллионов 709 тысяч человек, а уровень безработицы с 7,2% до 7,6% экономически активного населения. При этом численность зарегистрированных безработных в течение января выросла более чем на 1,2%, составив 1 миллион 609 тысяч человек. Американская компания Ford и российская Solers подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей Ford. Объем инвестиций в проект не раскрывается. Одновременно компания Solers сообщила, что прекратила переговоры о создании совместного предприятия по производству легковых автомобилей и внедорожников с итальянским концерном Fiat. Российский гражданин Алексей Навальный, владеющий небольшими пакетами акций нескольких крупных компаний и желающих получить доступ к их документам, добился двух выгодных для себя судебных вердиктов. Прежде всего, Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Роснефти, поставившей под сомнение статью закона об акционерных обществах, о праве акционеров знакомиться в том числе и с копиями протоколов советов директоров своих компаний. В минувшем августе Московский арбитражный суд, рассмотревший иск Навального, обязал крупнейшего в России производителя нефти выполнить это требование закона. Однако позже рассмотрение дела в апелляционной инстанции было приостановлено до решения Конституционного суда. Последний же, не приняв жалобу Роснефти к рассмотрению, фактически признал ее поражение в споре со своим акционером. Теперь Алексей Навальный, как, впрочем, и любой другой владелец бумаг Роснефти, может более детально вникнуть в особенности ее бизнеса. Еще больше вопросов, вероятно, может возникнуть компании «Транснефть», владеющей всеми магистральными российскими нефтепроводами и также контролируемой государством. В понедельник Московский арбитражный суд удовлетворил другой иск миноритарного акционера «Транснефти» Алексея Навального, настаивающего на ознакомлении с протоколами совета ее директоров.
Компания «Транснефть» активно скрывала эти протоколы совета директоров. Я хочу напомнить, что я с подобным требованием обратился в десятку крупнейших компаний в стране, и многие компании, в том числе тех, с которыми я имею юридические споры и даже возбужденные уголовные дела, они такие документы предоставили. И «Газпром», и «Сургутнефтегаз», и «Сбербанк», «Транснефть» документы предоставлять отказалась. Таким образом, для нас очевидно, что она что-то скрывает.
Ранее Алексей Навальный, ссылавшийся на имеющиеся в его распоряжении результаты внутренней проверки самой «Транснефти», обвинил компанию в серьезных финансовых злоупотреблениях, которые происходили при прежнем ее руководителе. Партнер и аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин напоминает, что Счетная палата России также обратила внимание на некоторые детали бизнеса «Транснефти».
Это и закрытость, и, как показал опыт, ну, что тут греха таить, это еще и коррупционная составляющая. Давайте вспомним предыдущего руководителя компании Семена Михайловича Вайнштока, которого сначала его сменщик Токарев уличил в многочисленных злоупотреблениях и просто в разворовывании средств, и в неправильном информировании российского руководства о том, что происходит в компании. А затем и Счетная палата подтвердила все эти обвинения.
Закрытость и непрозрачность работы «Транснефти», как считают эксперты, стали чуть ли не главной причиной переноса на неопределенный срок частичной ее приватизации. Сделать это уже в ближайшее время, минувшей осенью, призывало Министерство финансов. Однако сама «Транснефть» и Министерство энергетики были против. Говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Что касается Министерства энергетики и самой «Транснефти», то их позиция совершенно понятна. Эта компания абсолютно непрозрачная, и передавать какую-то часть информации будущим частным акционерам она совершенно не планирует, поскольку компания, нельзя сказать, чтобы была полностью коммерческой. Многие из ее проектов не имеют экономического содержания, а целиком политизированы.
Впрочем, компании, как следует из судебных решений, могут ограничить право акционера на информацию в том случае, если оно может нарушать их интересы в деле сохранения коммерческой тайны. Однако здесь Алексей Навальный обращает внимание на разъяснение Высшего арбитражного суда, который в этом случае считает возможным давать акционерам запрашиваемые документы, но под подписку о неразглашении.
У компании «Транснефть» теоретически есть возможность потребовать от меня подписания соглашения о конфиденциальности. И в таком случае, скорее всего, я буду вынужден подписать такое соглашение и не смогу просто эти документы опубликовать где-то на сайте. Однако же это совершенным образом не умаляет моих возможностей для того, чтобы использовать эти документы для дальнейших юридических действий против компании.
После определения Конституционного суда Алексей Навальный надеется на положительный для себя результат рассмотрения в апелляции приостановленного иска против Роснефти. Аналогичное же дело в отношении «Транснефти», как ожидается, в связи с новыми обстоятельствами вообще обжаловано не будет.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В
Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. На Камчатке ФСБ России и транспортная прокуратура ведут расследование обстоятельств исчезновения 10 февраля траулера «Аметист» в Охотском море. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. Выборы намечены на 3 апреля. Крупнейшая оппозиционная сила Бахрейна отвергла предложение короля Хамада Аль-Халифа начать общенациональный диалог для урегулирования политического кризиса в стране. До 84 возросло число погибших при массовых волнениях, начавшихся несколько дней назад в Ливии. Таковы новые данные правозащитной организации Human Rights Watch. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в Ульяновской области в селе Белый Ключ открывают памятник российскому императору Александру II. Открытие приурочено к 150-летию отмены крепостного права в России. 19 февраля по старому стилю Александр II подписал манифест об освобождении крестьян. Во время его правления в России также появились суд присяжных, местное самоуправление и земские школы. Памятник царю-освободителю и реформатору в Ульяновской области является повторением оригинала, утраченного в 17 году прошлого века. С подробностями из Ульяновска, корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Монумент императору Александру II в Белом Ключе был установлен в 1898 году на средства крестьян Корсунского уезда Симбирской губернии. Они собрали для этого более 3000 рублей. Это был их знак благодарности царю-освободителю, который положил конец крепостному праву. Статуя императора была выполнена петербургским архитектором Робертом Марфельдом. Это был один из первых значительных памятников Александру II в России, рассказывает ульяновский краевед Иван Сивопляс.
Поскольку Александр II пользовался за отмену крепостного права в народе большой популярностью, тем более, что трагическая гибель императора от рук революционеров наложила на него, так сказать, орел царя-мученика, народ, безусловно, относился к Александру II, но с большим пиететом. То есть, и пиетет этот был не казенный, то это, в общем-то, было в немалой степени народное волеизъявление. Поэтому народ во многих местах всяческим образом пытался увековечить память императора. Во многих местах ставились часовни, заказывали иконы, либо с святым покровителем императора, святым Александром Невским, либо даже были какие-то попытки рисовать иконы, связанные с сюжетом гибели императора. Ставились во многих местах памятники императору Александру II. Это было практически повсеместное явление после его гибели.
После февральской революции 1917 года статую императора сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении. А в 60-х годах был разрушен и мраморный постамент, несмотря на то, что объект относился к памятникам культурного наследия и охранялся государством. Монумент в селе Большой Ключ восстановлен по инициативе Комитета по культурному наследию Ульяновской области, говорит председатель этого комитета Ширпудин Хаутиев.
Вот этот пьедестал, он был сброшен и, на наше счастье, закопан в земле, в самом селе Белый Ключ. Когда там начали проводить поисковые мероприятия, случайно просто повезло, что в прошлом году на глубине 3 метра с использованием строительной техники достали мы этот пьедестал, на котором сохранились эти буквы, эти надписи. Ну, сам пьедестал, оригинальная часть. Эту оригинальную часть мы перевезли, обчистили, соответственно, ошлифовали. Мрамор еще сохранился в хорошем качестве, но немножко, конечно, были там деформации.
По словам Хаутиева, монумент царю-освободителю был восстановлен на добровольные пожертвования предприятий частных лиц. Московский скульптор Денис Стритович бесплатно по сохранившемуся рисунку сделал повторение статуи императора, которая будет стоять на подлинном пьедестале. Хаутиев говорит, что это, скорее всего, первый в провинции памятник Александру II, установленный в наши дни. Монументы царю-реформатору ранее появились в Москве и Санкт-Петербурге. Московский историк, редактор журнала «Вокруг света» Никита Соколов считает, что в отличие от петровских, реформы Александра II были подлинной модернизацией страны. Они проводились с доверием к народу, а уставная грамота, где оговаривались условия условия на деление крестьян землей была одной из первых форм общественного договора. За 20 лет реформ страна поменяла облик, а всеобщий военный призыв 1874 года показал, что среди призывников было до 90% грамотных. Профессор Ульяновского госуниверситета, историк Дмитрий Точеный, так говорит о значении Александровских реформ для России.
Среди историков иногда проводят своеобразный опрос, кого бы вы поставили на первое место по преобразующей деятельности лидера. Ну, историки, я, разумеется, тоже ставят на первое место Александра II. Вы знаете, чем он отличается от Петра? Это были гуманные реформы. И они были одухотворены мыслью о человеке. При нем люди не погибали столь ужасно, как при Сталине, как и при Петре I. Ну, словом, это был человек очаровательный, добрый, отзывчивый. Естественно, что и реформы его отличались, разумеется, не полностью, без жертв они прошли. Но, тем не менее, он заслуживает действительно памятника. Я вспоминаю, знаете, слова Василия Осиповича Ключевского, нашего знаменитого историка. Он сказал так по поводу этой реформы. В истории России не было и не будет такого значимости акта, который бы отразился полезнейшим и благороднейшим образом на жизни России.
Александр II дважды лично побывал в Симбирске. Это историческое название Ульяновска. Первый раз, еще будучи наследником трона, в сопровождении своего наставника, поэта Василия Жуковского. Консервативное симбирское дворянство не могло простить царю отмены крепостного права. Поэтому в самом Симбирске большой памятник царю-освободителю по проекту известного скульптора Пикушина появился только в 1916 году. По инициативе тогдашнего губернатора Александра Ключарева. Монумент даже не успели официально открыть, как наступили события февраля 1917 года, потом Октябрьская революция. Статую демонтировали, и, скорее всего, она пошла на переплавку. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Киргизии разгорелся скандал из-за инициативы Национальной комиссии по развитию государственного языка. Комиссия предложила переименовать все населенные пункты с русскими названиями, ссылаясь на то, что такие названия, как Васильевка, Константиновка, Лебединовка, Малиновка, Алексеевка и прочие, не свойственны киргизам, рассказывает Татьяна Ольховская.
В обращении чиновники приводили в пример соседние страны – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ссылаясь на то, что они давно вернули своим селам старые названия и привели в порядок свои географические карты. По словам теперь уже экс-главы Национальной комиссии по госязыку Азимжана Ибраимова, возможность переименования населенных пунктов в течение 3 месяца изучала специальная комиссия. Свои выводы она основывала на архивных документах и по итогам встреч с жителями сел.
У нас были 1911 года архивные документы, где некоторые села действительно имели свои исторические названия. Когда объездили вот республику, да, некоторые области, где в основном проживает сельскоязычное население, Крымза. На местах требовали, этот вопрос поднимали. И мы обещали, что этот вопрос обязательно мы поднимем на высшем уровне.
Только в одной Чуйской области Киргизии насчитали 150 сел и деревень с русскими названиями. Такие названия появились здесь во второй половине 19 века, после присоединения территории современного Кыргызстана к России. Сюда стали переезжать переселенцы из Центральной России и Украины, рассказывает Павел Дятленко, кандидат исторических наук.
Дело в том, что в топонимике действует такое правило. Название дают либо первооткрыватели, либо те, кто основывает их. У нас были села, например, Новотроицка. Просто оно было основано на Троице. То есть дата основания связана была с религиозным праздником. Были села, которые там были связаны с именами и фамилией основателя.
Тенденция к переименованию населенных пунктов появилась в Киргизии, как и в других азиатских странах, входивших в состав Советского Союза после распада СССР. После провозглашения суверенитета изменилось и название столицы страны. С 1991 года по сегодняшний день столица Киргизии носит название Бишкек. По одной версии, это название происходит от имени героя Бишкек-Батыра, который открыл на месте города большой рынок. Его могила находится недалеко от столицы Киргизии. В советское время столица была названа в честь уроженца города, государственного деятеля и советского военачальника Михаила Фрунзе. Сегодня в Бишкеке сохранился памятник Фрунзе и музей, где собраны личные вещи и все то, что связано с его деятельностью. Изменилось и название страны. В советское время это была Киргизская ССР, а сейчас Кыргызстан или Кыргызская республика. И так название звучит на государственном киргизском языке. На русском языке, который имеет в республике статус официального, по версии властей, допустимо произносить «Киргизия», говорит представитель пресс-службы президента Авланбек Джумабаев.
Мы, допустим, не всегда говорим «Россия», правильно? Мы иногда говорим «Орусия». У каждого языка есть свой закон развития. Официально Кыргызстан, он давно провозгласил себя вот именно называться вот таким словом «Кыргызстан». А когда Россия, допустим, пишет, что это Киргизия, она, естественно, это веками уже сложено, и у него есть свои законы языковые. Поэтому то, что там говорят, что это Киргизия, это, я думаю, что здесь ничего страшного нет.
Выступая сегодня с инициативой переименовать населенные пункты с русскими названиями, Национальная комиссия по госязыку заявляет, что считает необходимым внести свой вклад в установление исторической правды, чтобы вернуть исконные исторические названия необоснованно русифицированным населенным пунктам. История же свидетельствует о том, что киргизское население оставалось кочевым народом до рубежа 19-20 веков. По этой причине и многим другим инициатива переименования вызвала противоречивые мнения в кругу экспертов-политологов Киргизии. Руководитель правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова назвала эту инициативу грабительской, так как, по ее словам, в бюджете страны не хватит денег на все процедуры, связанные с переименованием.
Прежде чем инициировать это, он должен был, будучи политиком и руководителем комиссии государственной, он должен был прекрасно знать о том, что насколько сейчас обострена миграционная ситуация, под разными предлогами, выдавливание из государственных структур госслужащих, не владеющих государственным языком, и вплоть до низового звена увольняет госслужащих за незнание государственного языка. И вот мы просто ездим, неоднократно мы ездим в Дмитриевку, Орловку и так далее, мы ездим, люди говорят только об одном: помогите нам отсюда уехать.
О том, что переименование все-таки возможно и уместно, говорит политолог Закир Чутаев. Но, по его мнению, это должна быть не тотальная замена русских названий на киргизские, а частичная и поэтапная.
Я согласен, что нужно где-то переименовывать, если там большинство кыргызоязычного населения им свойственно более древние или более традиционные кыргызские названия. Но если здесь живет население, представляющее большинством русскоязычного населения или славянского, которые привыкли и которые хотят жить именно под таким названием, то здесь, наверное, должен быть подход другой. Поэтому слепо все менять, конечно, это не должно быть так.
Все члены Национальной комиссии по государственному языку сейчас говорят о том, что речи не шла о полной ликвидации русских названий, а только о том, чтобы переименовать села, где преимущественно проживает киргизское население. А термин «ликвидировать» появился в русскоязычных СМИ после произвольного перевода текста обращения нацкомиссии, который изначально составлялся на киргизском языке. Но в тот же день после опубликования обращения все-таки последовала отставка главы Национальной комиссии по развитию государственного языка Азимжана Аскарова. Указ об этом подписала президент Киргизии Роза Атунбаева. Хотя, по словам Азимжана Аскарова, это не повлияет на дальнейшую работу комиссии, и она вновь выступит с инициативой по изменению русских названий населенных пунктов на киргизские. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут в эфире «Человек имеет право». Тема сегодняшней передачи – «Тайна следствия». Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейские депутаты особенно резко критиковали венгерский закон.
Эти люди непременно должны быть наказаны. Прежде всего, основные...
Мы более чем удваиваем объем финансовой поддержки.
Обнаруженные на месте происшествия записки, преступники пригрозили новыми терактами.
За 19 лет, в течение которых Комитет защиты журналистов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.